Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 7 минут. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Сегодня вторник, 28 июля. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Пиджаки». У нас в гостях Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер говорит МСК, и наш сайт говорит Москва.ру. О Ближнем Востоке поговорим, безусловно, но сейчас я предлагаю начать с другой темы. В России.
Конфискованных продуктов, которые надо уничтожать? Очередное идиотское предложение группы бездельников-идиотов?
Нет, не с этой темы.
Понятно.
Гадать не будем, а тема такая. В России празднуют День Крещения Руси, не только в России, в Беларуси, на Украине проходят торжества, посвященные Дню памяти князя
Вы
Владимира.
Решили с евреем Сатановским поговорить о Крещении Руси?
Я решила поговорить о роли религии в современном российском обществе и влиянии вообще РПЦ на принятие решений сейчас.
Нормальное, серьезное ведомство, которое, как и положено серьезному ведомству, лоббирует свои интересы успешно, искренне или неискренне полагая, что сие есть им что-то хорошее для страны, это совершенно не важно. Давайте поймем, что вера и церковь – это вещи разные. Вера в Бога. Она просто разная. Церковь – это организация, которая в первую очередь занимается все-таки не распространением веры в Господа Бога, защитой собственных интересов, распространением своего влияния. Согласитесь, было бы странным, чтобы, ну, например, распространение веры в Господа Бога по какому-то другому, хотя бы даже и христианскому обряду, радовало людей, принадлежащих к другой церкви. Добрые отношения католиков и православных, протестантов и католиков хорошо известны. Роль, которую государство наше во времена Романовых играло, поставив церковь, за что очень не любят первых Романовых, на то место, которое ей надлежало занять, дабы стала страна из Великого княжества империей, и как-то соотнося это все с реальностью, если мы помним, присягу воинскую принимали ведь не только исходя из того, что там в армию шли православные, но и католики, и протестанты, и мусульмане, и, кстати говоря, представители всех, кого угодно, включая шаманистов и прочих язычников. Вот была такая форма, когда вы могли, я не знаю, там, помазать своего башка кровью, если у вас такой обряд, и на нем присягнуть. Или кто-то присягал на кусочек сырого мяса. Было и такое. Но они в армии служили, служили. За страну воевали, воевали. Умирали, умирали. Но и вот это да. Все ушло, ушло, к сожалению. К сожалению, церковь пропустила тот момент, когда после сталинских гонений, после того романтичного периода 70-х, 80-х годов, когда воскрешалась вера в Бога, и она не разделялась еще с верой в то, что восстановить церковь как институт, и вот тогда и будет все хорошо. Она могла занять то место, которое могла.
А сейчас какое она место заняла?
Она заняла место коммунистической партии. Ну, плохим был имидж у отделов идеологии КПСС. Одной из главных ролей в потере веры в начальство и в распаде Советского Союза она сыграла. Это называется научить дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет.
Ну, когда... Я прошу прощения, когда да? патриарх Кирилл говорит, что угу. сегодня Россия вновь стоит перед мировоззренческим и цивилизационным выбором, о чем
ну, пущай.
Это говорит?
Да я откуда знаю, о чем он говорит. Когда говорил что-то патриарх Алексий, я понимал, о чем он говорит. Ридигер в Бога верил, бизнесом не занимался. Патриарх Кирилл блестящий придворный, один из иерархов, герцог, если угодно, согласно нашим придворным табелям о рангах, одна из самых влиятельных фигур рядом с президентом. Вообще президент у нас выполняет роль государя-императора. Не более чем. А то, как это поднимет мировоззренческое, языком трындеть, не мешки ворочить. Когда церковь спасет всех тех, кого надо спасать. Не духовно спасет, а накормит, воспитает, вылечит. Когда церковь станет институтом, который, ну, например, хотя бы православных детей будет спасать с ближневосточных стран, выкупать из рабства, в прямом смысле из рабства, искалеченных, несчастных, и будет делать их людьми, будет давать им профессию. Когда церковь будет спасать по широте души своих других христиан, а хоть бы и не христиан, если это люди, обычные люди, которые попали в ту страшную мешанину, которая сегодня есть, с голодом, болезнями, то тогда я поверю, что у нее есть какая-то миссия, которую она выполняет.
Ну, а сейчас и разве нету? Ведь нету. Церковь декларирует себя как...
Да мало ли она декларирует. Вы знаете, отцы-иезуиты, редкость сволочности был в свое время орган. А смотришь на них сегодня, в 20-м столетии много хорошего сделали. Может, когда-нибудь это все и будет. Только романтика ушла, пришел бизнес.
Люди идут в церковь.
Люди идут в церковь, но вранье насчет того, сколько этих людей идет в церковь, велико есть. Реальная статистика показывает, что соотносят себя с православием в основном, как и с другими религиями, с исламом больше, там, с христианством меньше, с иудаизмом еще меньше. Мы народ атеистичный. Все-таки, ну, в лучшем случае, если говорить о православии, то 4-5% населения на большие церковные праздники, которые идут в церковь. А говорят, что они православные, так, а потом вы задаете вопрос, а вы в Бога верите? И вдруг огромное большинство говорит этих людей, нет или не пол. Ну, какие же вы православные, если вы в Бога-то не верите, ребята? Или вы предполагаете, что его нет, или что-нибудь эдакое? Ну, тогда вы кто угодно.
Кажется, скажет, у каждого своя вера.
Да нет, ежели вы православный, то вы относитесь к этой церкви, и вы, извините, имеете некие обязанности перед ней. В том числе, а когда, если вы просто соотносите себя с религией, как с некоторой цивилизационно-культурной, исторической особенностью вашего народа, кто ж спорит, ну так и у меня синагога историческая особенность, я в нее не хожу, и знаю пару раввинов, которым мне не противно пойти, потому что я им верю как людям. А к тем, кто в основном по телевидению, да я через порог не переступлю, потому что, ну, зашли они к начальству и подружились с ним, это их проблемы, а Бога там нет. Жизнь такая.
С вашей точки зрения, церковь сейчас в том виде, в каком она существует, я имею в виду Русская Православная Церковь, она теоретически способна собой в России подменить идеологию? Ну, тому, как говорят, вот есть идеологический кризис.
Ну, велит начальство, скажут всем креститься, все будут креститься.
А начальство скажет креститься?
Ну, у него мозгов хватает глупостей таких не говорить, но оно как-то в это все играет. Само по себе, что делать, оно, видимо, не знает. Понимает смутно, что ему хочется. В результате, ну, нормальная вещь. На «Титаник» взять билет за 5 минут до открытия. Мы же, перестав строить светлое будущее, начали упорно строить темное прошлое. В результате у нас восстанавливается империя. Так она восстанавливается ровно в том виде, в котором она развалилась. За 5 минут до того, как развалилась.
Церковь дает сейчас какие-то идеалы, с вашей точки зрения, общества?
Церковь дает идеалы, к сожалению, мздоимства, стяжательства, корыстолюбия и много чего другого, чего лучше бы она не давала. В ней есть замечательные люди. Искренние, честные, очень хорошие люди, которые жизнь положили на то, чтобы церковь соответствовала вере христианской, в том числе со всеми ее плюсами. Но огромное... К сожалению, исходя из моего опыта, большинство. Ну, это такие же иерархи, как и в остальных ведомствах. Нет в них ничего святого. И даже осуждать их за это бесполезно. Но, в конце концов, ну, тяжело быть христианином. Тяжело человеком быть, который заповедям соответствует. Нестяжание, много чего другого. Трудно это. Нищенствующих орденов у нас нет. Я же не случайно вспомнил иезуитов. Одну, ну, госбезопасность, комитет госбезопасности Папы Римского, там, какого-нибудь 17-18 века. Но ведь они превратились за столетие в очень и очень приличную структуру, которая занимается научными изысканиями или помощью бедных. При этом, опять-таки, в критических ситуациях человек, который может быть... Ну, тошно на него смотреть, и какой он угодно. И он вдруг может проявить себя как истинный праведник, чтобы не сказать, вполне себе человек святой. Бывали такие прецеденты и среди православных, и среди католиков на оккупированных территориях.
Вот 165-й говорит, а что скажете про инициативу РПЦ в Питере, про возврат Исаакиевского собора? Имеется в виду про передачу, точнее, так сказать, Исаакиевского собора.
Ну, ведомство борется за актив. Дальше чего? Что я могу сказать про эту инициативу? Точно так же, как мне известны многие инициативы, которые ничем хорошим я бы не назвал. Ну, вот смотрите, ситуация с сотней...
А что плохого, допустим?
Вот а ничего хорошего, потому что собор этот, как музей, имеет смысл для страны. А что у... Питерской РПЦ не хватает помещений, чтобы разместить всех верующих.
Говорят, бесплатно будут пускать туда.
Я еще раз спрошу, у Питерской РПЦ не хватает помещений для верующих, настоящих верующих, не той шантропы, которая называет себя питерскими казаками и пошла в ход при новом генерал-губернатор или кто он у них там, ни господина Милонова, который, помнится, из атеистов стал каким-то там протестантом, а потом внезапно в православие поверил, настоящих верующих. Сотня церквей с шаговой доступностью, против которых упорно в каждом парке выступают москвичи. Так понятно, что если вы не можете привлечь верующих, так вам надо запихать вашу структуру и в школу, и вот появляются учебники, и... в армию и куда-нибудь еще. И вам нужны церкви, потому что вы выпускаете молодых священников, а трудоустраиваете их где? Ну, так это какое имеет отношение к вере? Это ведомство раскручивает само себя.
7373948, это телефон прямого
эфира.
Извините
уж, пожалуйста.
7373948, по коду 8495. А, так, Мимипимпа, господи, странный ник. В общем, при царе церковь никогда не имела недвижимости в собственности, что у них
подобрали
большевики и так далее.
При царе не имела.
Про историю пытаются.
При царе она все на свете имела, и не случайно еще Петр Великий церковь поставил в надлежащие рамки, много чего у нее отобрал. Да и последующие монархи много чего жаловали, много чего отбирали. Во всяком случае, когда церковь пыталась становиться идеологией, такие по рукам давали, ох, как хорошо. И, помнится, запретили даже и миссионерство, чтобы страну не развалить. Равнюхонько Екатерина Великая и запретила. Потому как, на самом деле, кто пользуется, например, плодами просвещения под названием «Учебник там религии в школу»? Да пользуются им в первую очередь исламисты, причем не традиционные для России умеренные или суфи, а пользуются радикалы, и было это хорошо известно. Потому что хотеть-то они хочут, а вот не могут они. Ну, не могут. Это как, знаете, ну, не может импотент выполнить супружеский долг. Он хочет, но не может, ему нечем. Так и церковь не может стать идеологией.
Если сравнивать, вот, например, ислам за сотни лет оказал мощное влияние на страны Востока, во многих странах религии неотъемлемо от государства, по степени влияния православия на Русь и Россию можно как-то сравнить?
Матушка, так эти христианство оказало много чего, и православие на Русь, вообще только на Русь, а есть еще и Болгария, и Румыния, и Сербия, и много чего другого, и Грузия,
ну,
и Армения.
Ну, в России, находимся в России, поэтому
и,
Россия...
И Украина. А, понимаете, в чем дело? Ну, история, дальше что? Ну, хорошо, оказало, все, проехали, мы уже прошли те времена.
Проехали и есть продолжение.
Проехали. Та историческая эпоха, когда это все было, кончилось. Ислам пока еще не кончилось. Ислам – религия молодая. Но то, что в православии могло быть лет этак 400-500 назад, так сегодня как раз в исламе, правильно. Когда псы, поляки, католики брали Кремль, вот православие всех понимало. В каком это было году? 1600. А сегодня никого оно ни на что не поднимает. А разные на эту тему бредни, имитация всего этого дела, когда уж, простите, на крестных ходах моторизированных у байкеров ночных волков надо девицам объяснять, что негоже под крестом верхними бюстами влево-вправо мотать, как пришлось в свое время. Ну, байкерские традиции, они как-то не очень совместимы с православием. Ну, какое же это православие? Это-то клоунада получилось.
7373948, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
Года два назад один из рупоров православной церкви в прямом эфире вырвалась у него такая фраза: «Мы будем загонять народ в нравственность». Можно ли туда загнать народ?
Ну, спасибо. Легко, а это такое? Смотря как загонять. Если каленым железом, конечно, то да, там. Загоняли уже в коммунизм, загоняли уже в моральный кодекс строителей коммунизма, в революцию загоняли. Здесь под пулеметами пойдут куда угодно, назовут это нравственностью. А если нет, то нет.
Но почему человек, который, например, не исповедует никакую религию, то есть я имею в виду атеист, он условно в религиозном обществе фактически противопоставляется этим людям? Ну, то есть религиозный
человек... Это потому, что мы копируем американцев. Мы вообще, как, понимаете, когда двоечники берут на работу троечников, у нас в основном с чиновниками именно так происходит, потому что двоечники, у них хватает времени, чтобы управлять, взять власть достаточно легко, для этого надо меньше учиться. Тогда времени на все хватит. Но на работу они уж точно берут троечников. То они списывают. Вот у нас сейчас списывают все с Штатов. Раз Штаты сверхдержава, то сделан вывод, что Штаты сверхдержава, потому что там все верующие.
В религии тоже
списывают? Да, конечно. Ну, посмотрите на количество религий в Америке. Посмотрите на то, сколько этих религий там возникает. Они точно сверхдержава. Эти религии плодят как тараканов. Неважно, это хабардианство, саентология, черт, дьявол, все что угодно. И в этой ситуации, ну, просто с нашими поправками решено вот, как это называлось, скоммуниздить у американцев эту светлую идею. Получается дуже погано, потому что то, что у нас было нормального, теряется, а то, что у них часто не очень нормального, возникает. Ну, что теперь поделать?
7373948, ой, слетел. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Елена.
Да, Елена, пожалуйста, ваш вопрос.
Почему не поговорим о синагогах? Вот человек...
Нет, мы говорим о крещении России, поэтому не говорим о синагогах. Все
да легко
просто.
Мы о синагогах можем поговорить.
Давайте.
Задайте вопрос.
Я предлагаю голосование. 134-21-36, уважаемые слушатели, вот сегодня в России, в Беларуси, на Украине, в других странах, где исповедуют православие, отмечают День крещения Руси. 134-21-35, да, вы отмечаете, вы действительно, может быть, на богослужение ходите, может быть, еще куда-то. Ну, каким-то образом вы этот день отмечаете. 134-21-35, 134-21-36, нет, вы никоим образом эту религиозную дату вы не отмечаете. 134-21-36, 7373-948, слушаем вас, здравствуйте, алло, как вас зовут? Алло, здрасте. Ой, очень долго. 7373-948, алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Юлия, и вопрос вашему гостю.
Да.
Подскажите, пожалуйста, но ведь сегодня такой праздник тысячелетия крещения Руси, но ведь крестили тоже огнем и мечом и загоняли насильно.
А
как
вопрос
вот
в чем?
Вы это прокомментируете? Потому что для меня, вот мне 34 года, но когда я прочла вот ведическое славянство, мне это показалось, в принципе, это тоже достаточно родным, это же наши корни. Спасибо большое.
Я оцениваю тысячелетие крещения Руси примерно как Великую Октябрьскую социалистическую революцию, она же большевистский переворот. Хотели как лучше, получилось как всегда.
Но объединение
большой крови.
Разве нет?
Да вы знаете, давайте я вас в концлагере объединю всех, любых вер и любых политических воззрений. Очень хорошо объединяет вертухай с автоматом на вышке и овчарка. А линейка у барака вообще замечательно объединяет. Ну, ой, как объединяет. А пайку, когда вам выдают, если выдают, лесоповал хорошо объединяет. Поэтому жестокое, кровавое. Поперек вообще всего, что было абсолютно точно в языческой Руси, это был объективный процесс. ничего с этим вы не сделаете. Но и оценивать его имеет смысл как объективный процесс, ибо язычество дожило до наших дней и вполне себе дожило. А если вы говорите о крещении Руси, простите, пожалуйста, это в какую веру крестил Владимир Святой? Я убираю оценки этого персонажа, потому что более кровавого, жестокого и развратного персонажа в истории нашей страны, даже среди первых Рюриковичей, ну, трудно найти. Он, может, и святой, потому что он, видите ли, насильно Рус крестил. Вот так церковь к этому смотрит. А понимаешь ли, погибший от рук террористов Александр II, гениальный реформатор, вот он не святой, в отличие от развалившего страну Николая, дискутировал я как-то это с нашими папами, потому как он вот жил не с той женщиной, с которой его церковь повенчала, не слушал церковь, по любви пошел, поэтому ему нельзя святого. Что для меня тоже поставил большой вопросительный знак на тему того, ведомство это структура или нет. Ведь то было староверческое православие. Может, староверы и есть настоящая тогда Русь. Кстати, с их отсутствием алкоголизма и курения табака, и трудовой этикой, и великим, на самом деле великим стремлением староверческих купцов к меценатству. Так вот, понимаете, в чем дело? Еще раз давайте повторим. Есть огромная разница между организацией, ведомством и верой. Между событием историческим, но смотреть-то на него надо, как и на все историческое, с разных сторон. Ежели вы хотите, конечно, иметь в голове мозги, но если не хотите, какие проблемы? И в данном случае тут и по синагогам нашим можно то же самое сказать, и по мечетям. С той только разницей, что задача, которая стоит перед Россией, не решается, с моей точки зрения, к сожалению, тем квазирелигиозным возрождением, которое даже боится просто честно сказать, сколько надо попов, сколько надо мул, сколько надо священников, какая тут динамика, что происходит с протестантизмом, которого куда больше в некоторых регионах России, вроде Дальнего Востока, чем, кстати говоря, православие, а мы об этом и сказать-то толком боимся, и чем вообще говоря происходит на этом самом религиозном фронте. При КГБ хотя бы Андроповском информация, ну, только у него была, ну, она хоть там была. Сегодня нет.
252-й оценивает сегодня то, что произошло 1000 лет назад, смешно. Это как в кошке искать человеческое, закат. Пишет. Итоги голосования какие? 20% отмечают День крещения Руси, а 80% не отмечают
День. Ну, почему нельзя отмечать людям то, что они хотят, и видят в этом на самом деле что-то замечать? Тоже нормально. Они что, мешают, что ли, кому-то?
7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, Алла.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Коротко, пожалуйста.
Сергей. Да, очень коротко. Рад слушать вашего гостя.
Вопрос, Сергей, у нас новости уже.
Я с ним очень согласен. Да?
Вы согласны с гостем. 15.30 сейчас новости, потом реклама, а потом про исламское государство поговорим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15.
В движении.
Нет, это рано. Фальшстарт был пока что только программа «Пиджаки». Вторая часть. Евгений Сатановский у нас в гостях, президент Института Ближнего Востока. И как раз-таки сразу вопрос по поводу ЕГЭ. Степан из Вайтрана спрашивает, как долго, с вашей точки зрения, продлится эта война с ЕГЭ? Разные игроки, заинтересованные личности, не получили своего от всего конфликта?
Да она уже, судя по тому, как она идет, вечно может длиться. Я совершенно не уверен, что она закончится разгромом этой структуры. Смотрите, как Турция выручает исламское государство.
Бомбит курдов. Зачем?
Правильно. Причем Эрдоган говорит, мы бомбим исламское государство.
Но ведь курды борются с исламским государством.
Больше того, он же не просто нанес удар в тыл курдам. Он его нанес, когда курды поставили под угрозу взятие столицу исламского государства, город Ракку. Угу. Откуда пошел поток беженцев? Это 1070 членов семьи руководство исламского государства. Это очень серьезная была бы для них проблема. Там разрывалась связь между сирийской и иракской частями исламского государства. Уничтожалась возможность нефтеэкспорта и много чего другого. И вот в этот момент, ударив в тыл курдам, Эрдоган спас ЕГЭ, объявляя о том, что он с ним борется. Так ведь ситуация на самом деле Точно такая же. Американцы медленно и постепенно чего-то бомбят. Турция вообще ведет удивительную политику. Нефть она покупает у исламистов. Деньги идут к ним в основном через турецкие банки. Оружие через турецкие спецслужбы к ним поступает. Много очень забавного. И когда турецкие пограничники, жандармерия, арестовывают грузовики с оружием, которые туда посылает MIT, турецкая спецслужба, так им обещают вплоть до пожизненного за вмешательство в государственные дела.
Тогда зачем созывать чрезвычайное заседание Совета НАТО? Как раз таки под поводом атаки на Сурчи.
Ему надо втянуть под любым соусом в удар по Сирии натовцев. Ему надо вот эту свою буферную зону отжать на сирийской территории, с которой может развиваться экспансия. Причем армия турецкая. Там очень серьезная фронта этой операции. Ну, не хочет армия воевать на сирийской или на иракской территории в сухопутную. Они же понимают, какие это будут жертвы. Вот и все. Давайте втянем НАТО. Что вряд ли удастся.
НАТО не будет втянуто. А кто еще может втянуться? Вот, например, Эрдоган с Владимиром Путиным обсуждали как раз-таки вопрос укрепления многосторонней и двусторонней координации для борьбы с СГ. Россия здесь какую роль может сыграть?
Моральную. Вот нам только не хватает еще там воевать. А слушайте, Турция – перекресток, через который террористы поступают в исламское государство в количестве десятков тысяч человек.
Из других стран, вы имеете в виду?
Они откуда угодно поступают. Они приезжают из Европы, из Америки, из Австралии. Это же самые вот обстрелянные исламистские, собственно говоря, отряды идут через границу с Ираком. А все остальные волонтеры, в том числе из нашей страны, из Центральной Азии, уйгуры, которых там сотни идут из Синьцзян-Уйгурского автономного района, из Китая. Но они же идут ровно через Турцию. Ну да, там чуть-чуть почистили, то есть все-таки у турок на заднем дворе такое количество вооруженных бандитов, что они как-то решили чуть-чуть почистить это все и поставить под контроль.
Вот даже, хорошо, если мы смотрим на Турцию, Турция скорее заинтересована в разгроме курдов или все-таки и курдов, и исламских государств?
Курды тоже Турция.
Я имею в виду
половина Турции – это курды. Третья по успеху своему на парламентских выборах партия – это курды, которые оторвали массу голосов у Эрдогана. Чего Эрдоган сейчас спровоцировал вот все, что происходит? И, кстати, там темнейшая история с терактом в Сурочи, который, ну, сильно курдам был не нужен, и, похоже, это как раз провокация спецслужб. Для того, чтобы внеочередные парламентские выборы прошли, и курдов бы еще и задавили под эти выборы на территории Турции, как врагов государства. В этой ситуации Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Турции и поставщиком газа. И нам Турция важна и нужна. Отдельная тема, насколько мы можем использовать это все, потому что как там «Газпром» готов турецкому потоку, и как наш «Росатом» готов к станции Аккую, это отдельная тема, что называется, не расстрелять, так посадить. Но это уж пусть президент занимается, это как раз вопрос на его зарплату. Однако в борьбе с исламским государством, с Даишем, поскольку начальство очень не любит, когда их называют исламским государством, начальство, оно не обязано быть профессионалами, поэтому у него есть такая дурацкая идея, что если вести себя как страус, то есть не называть его исламским государством, то таким образом мы не обидим мусульман.
А признаки государственности-то есть у этого движения?
А признаки государственности у него куда больше, чем у властей в Багдаде или даже теперь в Дамаске. Потому что налоги собирают, власть организована жестко, криминал давит, почта работает, и вообще командуют этими территориями те, кто ими и командовал. Большие начальники из числа местных суннитов. А на территории Ирака, так просто из руководства Ирака времен Саддама Хусейна. Да, там отдельная группа, это местные племенные шейхи, тоже не последние были люди, кстати говоря, во времена того же Саддама и во времена Асада. И третья группа, это интернационалисты джихада, вот которые понабежали отовсюду. Зверская средневековая система власти. Ну, система власти, безусловно. Квазигосударственная? Да, конечно. А сколько таких анклавов непризнанных? У этих ребят 8-9 миллионов человек, вообще-то говоря, под их управлением. У них вода. Евфрат и Тигр держат они. У них значительная доля нефти.
Кому они ее продают? Просто на
в основном в Турцию, остальное, Иордании и, кстати говоря, Сирии, сирийским войскам. В том числе.
Продают нефть.
Да распределено там все. До последнего. Вот если вы посмотрите на нефтеперерабатывающие заводы, на терминалы, на то, почему не отсекают те же американцы от финансового рынка структуры, которые оплачивают эту нефть, тоже мне проблема.
Так послушайте, они еще и паспорта скоро начнут выдавать.
А какие проблемы? Другое дело, что да, у них есть вопросы, у них нехватка конвертируемой валюты, поэтому вот серебряный и золотой динар решили выпустить, чтобы на своей территории не платить долларами, что почему-то наши знатоки теории заговора посчитали как страшным признаком того, насколько они велики. У них довольно много перебили личного состава, те же самые друзы, курды, войска Асада, иранцы, ну, шиитская милиция Ирака, это дело тяжелое, она в основном грабит. Тем не менее.
Кто может реально повлиять на них, побороть их или бороться так, чтобы задавить условно?
И до той поры, пока они получают приток денег и приток боевиков и оружия, никто.
Деньги откуда? Надо... От Катара?
В значительной мере на самофинансировании, в том числе за счет продажи нефти, за счет продажи артефактов, потому что бьют они все-таки на камеру, слава тебе Господи, выяснили, гипсовые копии, а настоящие из музеев продают на сторону, за счет выкупа заложников, захваченных в плен, за счет работ торговли и, главное, за счет эксплуатации вот этой территории. Ну вот у вас есть 8-9 миллионов народу.
Так.
Вы их ограбили, это уже огромно, у нас хватило аж даже, помните, после 13-го года там, чего награбили, намного хватило десятилетий. А кроме того, вы же их эксплуатируете.
Рабы.
Крепостные рабы, ну просто за торговлю плати, за функционирование плати, за все, все про все, на коммунальные услуги. Я не знаю, у них как за капремонт платят или нет, как в Москве, но, в общем, это дает довольно за стоянки.
Но вот если их не остановить, они продолжат экспансию за пределами уже Ближнего Востока?
Они продолжат экспансию, в первую очередь, на Ближнем Востоке, в сторону Аравийского полуострова, что является большой головной болью. Саудовская Аравия – это просто, ну, полнаселение саудовского, это классические исламисты, воспитанные ровно так в исламском государстве. Тоже мне. А сколько голов отрубили в Саудовской Аравии за время, начиная хотя бы с начала года? Больше сотни. А рук сколько отрубили? Вообще никто не считал. Там это нормально, это государство, им это мы никто не будем вообще указывать.
Они похожи между собой? Исламское государство.
Это идеология салафитов радикальных, это саудовская идеология. Там детей так воспитывают, что шииты – это еретики, что алавиты – это вообще вырезать всех надо. Ну и что тут отличается? Что христиане... Сколько у нас христианских церквей на территории Саудовской Аравии? Не ноль ли? И что, куда делись христианские племена, которые при Абдул-Азизе там в большом количестве жили, как и еврейские? Ну, либо вырезаны, либо изгнаны. В каком состоянии там шииты? Ну, в плохом.
71-й при этом говорит, ИГИЛ до сих пор по-старому называют. Это, ну, спектакль Америки. Если вы этого не знаете, то он лично знает.
Если вы не знаете, как этот мир устроен, то я вам помочь не могу. Вы можете быть уверены, что он плоский, стоит на трех слонах, а они на спине черепахи. Это ваша проблема. Отец родной. Я, к сожалению, вот такого рода маразмами не занимаюсь.
А чего ждет исламская революция? Только охрана Ирана, Степан из Ветра?
Строже исламской революции, точнее, КСИР, не ждут ничего. Три батальона в Ираке защищают священные города шиитов, Кербелу, Неджеф, Самару, иначе их давно взяли и уничтожили. И защищают некоторые подразделения Багдад, с которым тоже иначе было бы грустно. Генерал Касым Сулеймани, которые в Сирии осуществляют основные функции КСИРа, командующий спецчастями КОДС, является главным организатором контрсалафитской, не только против ИГ, но и против Джабхата Нусра, Джейш Аль-Фатха и других, Ахрара Шам, других исламистских организаций, действий сирийской армии. Сегодня вошел в состав Высшего военного совета Сирии и координирует деятельность и Хизбаллы ливанской, и армии Махди, добровольцев из Ирака, и добровольцев шиитов из Афганистана. Там же еще харизмийские пополнения воюют. И такой большой шиитский фронт. Поэтому, извините, вот эти ребята как раз, в отличие от американских воздушных налетов точечных, которые, конечно, тоже чего-то дают, но мало дают. Вот эти воюют.
Тогда какой еще вариант по поводу того, чтобы остановить экспансию исламского,
да,
государства?
Никакого вплотную варианта.
В тот момент, когда они вплотную подойдут к границам уже Саудовской Аравии, или, в принципе, так сложилось в мире, что с ними проще договориться, соглашаться как-то символически бомбить, но не устранять полностью.
Ну, мир полон подлецов, поэтому и с Гитлером Европа в свое время согласилась и мгновенно ему сдалась, чего тут. Были, собственно говоря, два государства, очень глупыми людьми, видимо, населенные, которые воевали, англичане и мы. Ну, глупые люди, они не понимали, что можно воевать, вместо того, чтобы быстро сдаться, и будет вам хорошо. Правда, на правах людей третьего сорта, унтерменши, если вообще у вас будут такие права, у кого-то их и не было, здесь то же самое. С ними будут воевать, у них будут отстаивать и отжимать их на территории, где они осядут. Может, они конвертируются, вот, и исламское государство – это результат альянса ИГИЛа, шейхов суннитских племен, которых не взяли во власть в Ираке, и, опять-таки, баасистов. Ежели бы не это, так и ничего бы не было. Ну, был бы Ирак с его начальством поумнее, и не зажимали бы все под себя, под шиитов. И курды бы не отделялись, и сунниты бы не понимали, что их сейчас вырежут. Ничего вы не можете сделать с людьми, если вы им не даете возможности нормально функционировать. Если первое, что сделала шиитская армия Багдада, войдя в Тикрит, она начала грабить и устраивать погромы. Чего вы сделаете с суннитами Тикрита? Конечно, они будут звать на помощь исламское государство, черта, дьявола, Аль-Каиду и кого угодно. И в этой ситуации вопрос состоит в том, как их купировать. И как потом они либо эволюционируют, я вполне верю, что с ними когда-нибудь начнут договариваться, вон как с талибами.
Кто будет с ними договариваться?
А кто угодно будут. Саудовцы, если они перестанут их атаковать легко. Пока от саудовцев только египетская армия спасает от того, чтобы они стали частью исламского государства. А если в Египте начнутся проблемы? Купировать на дальних подступах, на Синае, в Северной Африке, в Центральной Азии.
Соединенные Штаты здесь имеют какую-то роль, нет?
Играет. Ну вот давайте посмотрим. Для нас главная проблема исламского государства – это исламское движение Узбекистана, основные лёжки которого на российской территории, и те боевики, которые, собственно говоря, наиболее опасны, давно получили российское гражданство.
И, они из Узбекистана, эти боевики?
Ну да, конечно. Исламское движение в виде Узбекистана, да? А для Китая это движение за освобождение восточного Туркестана, то есть уйгуры, которые серьезно воюют, проходят боевую практику в Ираке и Сирии. И для Центральной Азии это проблема афганского пограничья, где масса боевых групп, то ли талибских, то ли так называемые туркменские талибы, то ли кто-то ассоциирующийся с ИГ. Причем как, чем больше я об этом говорю, тем более туркмены нервничают. Вот помнится, на этой неделе материал какой-то пошел в так называемом сливном бачке их спецслужбы МИДа на тему того, что они собираются глазки мне выкалывать и руки отсекать с языком вместе. Очень был интересный такой материал. Правда, известно, кто его написал и по заказу какого конкретного министра. Ну, Бердымухамедов, их президент, он в интернете копается, в отличие от Ниязова. Поэтому, когда он накапывает материал, по результатам которого его силовики, его МИД получают по ушам, они начинают нервно реагировать. Что поделать? Для нас это проблема. Для нас проблема прорыва из Киргизии, если он будет в Центральную Азию, и прорыв этот более чем вероятен в ближайшее время. Для нас проблема таджикская граница, потому что, ну, прозрачная она, сплошной наркотрафик. Американцы как могут понять, что там происходит, и помочь? Они в Афгане-то не могут ничего удержать. Они бросают эту страну сейчас на произвол судьбы.
А удержать мы можем? Значит, нам что надо? Границу укреплять?
Я не знаю, можем ли мы это удержать. Это вопрос функционирования российских силовиков под командованием российского президента. Полагаю и надеюсь, что многое чего мы можем. А в какой мере можем? Вот с Казахстаном мы можем работать. С киргизским или даже таджикским руководством можем. А с туркменским вы как будете работать? Оно говорит, мы нейтральны, нас не тронут. Вспоминая времена, когда они оружием торговали с афганскими талибами, да и наркотрафик в Европу через них идет.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас? Ой, нет, 7373948, музыкальная пауза не пойдет. Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Да, приветствую, Константин 192.
Пожалуйста, вопрос.
Евгений, приветствую. У меня вопрос к уважаемому Евгению Яновичу.
Вопрос задавайте, задавайте.
Да. Значит, вопрос такой. Вот смотрите, вот Россия, да, как, у нас отношения неплохие с Турцией. У нас отношения с Пакистаном сейчас налаживаем. Саудиты к нам прибежали. С Ираном у нас. Это, значит, а как нам... вот лавировать, потому что, в принципе, везде, везде отношения мы должны поддерживать. Так мы же с ИГИЛом как-то налаживать тропы? Это первый вопрос.
Налаживать связи с ИГИЛ?
И второй вопрос, но очень наивный. А почему, собственно, такая идет заварушка на Ближнем Востоке, глобальная, а цены на нефть падают?
Спасибо.
Хотя стоило разбомбить Ирак, и цены взлетели мгновенно просто.
Спасибо большое.
Ну, смотрите, с исламским государством наладить отношения очень просто. Вы становитесь частью его. Вы ходите в мечеть, как вам говорят, отпускаете бороду правильной длины, носите ту одежду, как положено, разрушаете все ваши языческие, с их точки зрения, храмы, включая, кстати, и мечети, потому что не пол... уничтожаете те кладбища, мавзолеи там, и все остальное, что есть язычество с их точки зрения, они же уничтожают все исламское, что они полагают исламским, вот, нарушающим коранические заповеди, как они их понимают. Ну, скажем, вырубаете, уничтожаете архивы, библиотеки и прочее, как они делали в Тимбукту. То есть вы становитесь частью, ну, никаких проблем. Не можете вы договориться с вашим киллером, не бывает этого. О чем вы с ним договоритесь? Где, когда, из чего он вас пристрелит? Мы более или менее договариваемся с государствами. Хотя слова про то, что к нам саудовцы прибежали. Саудовцы зашли к нам посмотреть, нельзя ли нас купить. Определив цену десяток миллиардов долларов, чтобы мы изменили позицию по Сирии. Ничего другого они не делали. Сказки про инвестиции... Они рассказывают давно, Путин не один контракт с ними в 2007-м подписал, хотел бы я видеть что-нибудь, что саудовцы обещали в экономике, и чтобы сбылось. А по ценам на нефть тут проще. Нефть, она далеко не только с Ближнего Востока. Живя в России, мы это знаем. Нефть, она из Индонезии и Малайзии. Она с Брунея. Она с Венесуэлы, из Габона. Она из Нигерии, из Анголы. Нефть идет из тяжелых нефтяных песков Канады и Штатов, и сланцевая нефть. Есть нефть глубоководного шельфа и чертова туча всякого другого. Но оно пошло на рынок. Большой привет.
Иными словами, получается, если возвращаться к вариантам борьбы с исламским государством, каждая страна условно сама за себя. Ни о какой коалиции, в принципе, здесь...
Ну, говорите, коалиции будут. Сколько ни говори, халва-халва, во рту сладко не станет. А все эти разговоры про мировое сообщество, про международное сообщество. Но есть там дура во главе ЮНЕСКО, которая, когда боевики-исламисты взяли Тимбукту, от имени международного сообщества им направила список ценностей исторических мирового значения, мечетей, мазаров, библиотек, архивов, которые они обязаны не трогать. Они ее поблагодарили и, веселясь, начали прямо по списку их уничтожать. Это, кстати, вот про эффективность всяких коалиций.
На Иран пойдут, Сергей спрашивает.
Пойти-то они пошли, у них нечем ходить на Иран. Им с шиитами-то в Ираке не разобраться. Куда они пойдут на Иран? Иран — это государство мощное, жесткое, с серьезной армией, с серьезными спецслужбами. Тут другое дело, что иранцы не могут разнести это все вдребезги и пополам, просто потому, что, ну, не могут они на арабских землях персы воевать. Они в этом Ираке-то воевали 8 лет с иракцами. Их тогда все эти сунниты и начнут уничтожать. А помогать, как могут, единоверцам помогают.
Евгений Становский, президент Института Ближнего Востока, был гостем программы «Пиджаки». Евгений Янович, спасибо, что пришли.
Не за что.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки» в движении.
Баллы показывает Яндекс. В общем-то, движение есть, но какие-то участки уже тормозят. Например, есть затруднения на внешнем МКАД между Боровкой и между Киевкой. А на внешней стороне затруднения, на внутренней стороне есть затруднения между Волоколамкой и Ленинградкой. Еще на внешней между Дмитровкой и какой-то шоссе у нас получается еще, и трассой М-11. 7373-948, где вы? Здравствуйте, алло. Алло. А вы не едете, я поняла вас. Так, на трешке есть затруднения. Внешняя сторона, начиная от Савеловской эстакады до Звенигородки примерно, вам придется постоять, потому что там и ДТП, и дорожные работы. Ну и на МКАД самые серьезные затруднения, наверное, будут. Скорее всего, это на востоке между Новой Рязанкой, Старой Рязанкой, Носовихой и Горьковским шоссе, просто потому что там дорожные работы и дорожно-транспортные происшествия. Сейчас историческая рубрика.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.